Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. Каждую неделю мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. В студии сегодня Марк Крутов, Маша Шубина, на телефонной связи Маша Гессен. Чуть позже к нам присоединятся Тамара Леренкова и Сергей Добрынин. В этот раз вопросы у нас такие. Мог ли журналист Илья Жигулев из Forbes публиковать фрагменты своего разговора с Борисом Березовским менее чем за сутки до смерти бизнесмена, учитывая, что Березовский просил его этого не делать? Дискредитирует ли новую газету и оппозиционную журналистику вообще публикация письма, якобы написанного создателем социальной сети ВКонтакте Павлом Дуровым Владиславу Суркову? И третий вопрос. Бесперспективна ли в 21 веке такая форма организации научной деятельности, как Академия наук? Да, сказал на этой неделе министр образования и науки Дмитрий Ливанов, вызвав шквал возмущенных откликов академиков, и не только академиков, после чего ему пришлось публично извиняться. Итак, первый вопрос. Мог ли журналист Forbes Илья Жигулев публиковать фрагменты своей беседы с Борисом Березовским, которая состоялась менее чем за сутки, как утверждает сам журналист, до смерти бизнесмена? При этом Жигулев сам пишет, что Березовский просил его эту беседу не публиковать. Надо, наверное, пояснить, что это не совсем в полной мере интервью. Я имею в виду то, что было опубликовано в журнале Forbes. Собственно, Жигулев и не брал его как интервью. Это действительно был разговор журналиста с ньюсмейкером. Наверное, один из таких разговоров, которые часто случаются, ну, чтобы, что ли, завязать контакт или поддерживать какие-то отношения, чтобы, возможно, в будущем что-то с этого получить. Но когда менее чем через сутки Борис Березовский был найден мертвым у себя в доме, издание Forbes эту беседу опубликовала, она не была переведена в косвенную речь и была подана Жигулевым именно как интервью. Причем интервью, сложно, я даже не знаю, как это правильно описать, с такими оценками и в таком стиле, который, наверное, больше присущи художественной литературе. Там было
с
лирическими вставками, добавляет Маша Шубина. Там было и про потертую водолазку Березовского, и про трясущиеся руки. Все это сварилось в такой бульон, который тут же вызвал очень резкую реакцию общественности в России, в том числе журналистского сообщества. Большинство сочло это грубым нарушением журналистской этики, и Жигулеву был вынесен приговор, как и редакции Forbes, это интервью нельзя было публиковать ни как интервью, ни как что-либо еще, ни при каких условиях, особенно учитывая, что Борис Березовский сам просил этого не делать. Но у нас есть разные мнения в редакции на этот счет. Журналистская этика — вопрос очень интересный. Маша Гессен сначала.
Мне кажется, что будь я на месте главного редактора Forbes Елизаветы Осетинской, я бы, наверное, это интервью опубликовала. Мне этот текст кажется чудовищным, да, я бы оттуда вытащила все эти лирические вставки. Но журналист безусловно имеет право опубликовать интервью, которое его просили не опубликовать, или опубликовать разговор, который его просили не опубликовать, после того, как умирает человек, с которым он говорил. Это, на самом деле, вопрос не только этики, это вопрос юридический. Он рассматривался массой судов в разных странах. Человек, как только он умирает, утрачивает право на частную жизнь. Надо сказать, что если вообще углубиться в эту тему, то вот это вот наше понимание того, что такое право на частную жизнь, в России служит часто очень дурную службу, потому что ровно основываясь на праве на частную жизнь, исследователям очень часто запрещают доступ в архивы. Хотя все люди, о которых идет речь в этих архивах, уже умерли и право на частную жизнь утратили. Поэтому мне кажется чрезвычайно важным как раз отстаивать тот факт, что человек, умерев, утрачивает право на частную жизнь.
Спасибо, Маша. У нас в редакции на днях была Елена Мясникова, в гостях вице-президент медиагруппы РБК, бывший генеральный директор холдинга Independent Media и вообще известный в медиа-среде человек. Она в своем фейсбуке сразу после того, как эта публикация появилась, написала развернутый пост на эту тему. У нее тоже нет однозначного ответа на вопрос, можно ли было это делать. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
Во-первых, я хочу сказать, что это вопрос немыслимой морально-этической сложности. То есть я редко встречаюсь перед такими дилеммами, и мне даже самой было интересно подумать, как бы я поступила, и я не знаю. То есть я могу написать одно, но окажись я в этой ситуации, я могла бы поступить иначе. Потому что гипотетические высказывания, они гипотетические. Я думаю, что если бы я была журналистом, я бы не отдала в публикацию этот текст, потому что это лично я бы своими собственными устами сказала бы, что текст не будет напечатан. То есть мне сказали не под запись, я сказала да. Я бы не отдала бы этот текст. Но вот если бы я была редактором, я, возможно, его опубликовала бы, только я бы его отредактировала, потому что это уже в стороне от морально-этических вопросов, печатать или не печатать. Это плохой текст. Я бы его очень сильно отредактировала, и в результате в нем бы ничего не осталось. Я бы, безусловно, перевела бы его в косвенную речь, как рассказ журналиста о чем-то, чему он был свидетелем, потому что под этот текст нельзя приложить, как я понимаю, магнитофонную запись и никаких других доказательств. Поэтому он может существовать в жанре наблюдения или эссе журналиста, а не как интервью.
Таково мнение Елены Мясниковой. Она практически, ну, не слово в слово, но во многом Маша вашу точку зрения и повторяет, да?
Да-да-да. Насчет костной речи я с ней, конечно, абсолютно согласна, потому что я сильно сомневаюсь в том, что Жигулев мог действительно слово в слово повторить то, что сказал ему Березовский. Даже если он побежал после встречи с Березовским в гостиницу и немедленно все записал в блокнот.
Когда тебе говорят, вот тебе, пожалуйста, интервью, а на самом деле это рассказ о разговоре, который состоялся без всякой записи, и ты действительно не можешь отвечать ни за точность этих формулировок, ни уж тем более за удивительные фразы вроде «он посмотрел на меня длинным пронзительным взглядом» или как-то так там написано.
Ну вот я тоже себя чувствую иногда настроенным очень поэтично, но стараюсь себя ограничивать в плане перенесения этого из своей головы куда-то еще.
Нет, пожалуйста, но... во-первых, ну, есть удивительный жанр журнала «Караван историй», но это прям вот какое-то такое плохое художественное творчество.
Мне кажется, здесь имеет смысл еще вообще посмотреть на словосочетание вот это вот «не для печати» и понять, что оно означает в рамках такого понятия, как журналистская этика. Мне не кажется, что вообще есть какое-то одно единое четкое определение того, можно ли публиковать то, что не предназначается для печати. Тут надо, по-моему, смотреть на предмет публикации. Если, допустим, Березовский сообщил бы Жигулеву какую-то страшную сенсацию, которую ну просто вот ну нельзя не опубликовать, то, наверное, можно было бы этим пожертвовать, особенно после смерти. Но бывают случаи, когда надо взвешивать на весах за и против. Естественно, против — это просьба не публиковать то, что он тебе говорит. За — это какая-то информация, которую он сообщил. В случае с этим интервью тут, на самом деле, тоже, по-моему, не все однозначно, потому что большинство высказалось в том плане, что никакого мяса, что называется, да, в кавычках, в этом интервью нет, что вот это эмоции, лирика и так далее. Но, с другой стороны, Березовский там говорит, например, если верить Жигулеву, что он потерял интерес к жизни на фоне версии о его самоубийстве, это, в общем-то, по-моему, вполне можно счесть информацию, которая достойна того, чтобы ее сообщить, поведать ее городу и миру. Нет?
Я согласна абсолютно. Мне кажется, что если бы это был внятный текст, который написан от третьего лица, вот со мной случилась такая история. Я встречался с Березовским накануне его смерти. Вообще-то он просил про эту встречу не писать, но сейчас все изменилось, и вот что у нас на этой встрече было. И дальше он рассказывает свои «Березовский мне сказал» и так далее, и так далее. То есть не выдает это за интервью. Мне кажется, что тогда вообще вопросы... У меня нет вопросов в этом случае. Другое дело, что ты правильно, мне кажется, говоришь о том, что надо обсудить вообще вопрос про для печати, не для печати. Мне кажется, что за какие-то последние годы в России произошла очень важная и очень неприятная для профессии вещь, а именно возникла история про то, что якобы является общим местом и якобы является обязательным правилом подписывать интервью у твоего героя после того, как ты его записал на диктофон. Вообще-то так не должно быть. Вообще-то, если человек разговаривает с журналистом, и понимает, что он разговаривает с человеком этой профессии, он должен иметь в виду, что он отвечает за свои слова.
Да, мне как-то наоборот казалось, что эта практика потихонечку из журналистики уходит в России, нет? Если посмотреть на международный опыт, то есть очень интересное дело, ровно вот про то же самое. Можно ли публиковать что-то, сказанное не для печати, после смерти того человека, который это сказал? Это случилось совсем недавно. В январе 2011 года журнал Fortune опубликовал данные, даже было не интервью, а просто заметка о том, что Стив Джобс, глава компании Apple, лечился в Швейцарии от рака. Официальная информация, подтверждающую то, что Стив Джобс болеет раком, до этого вообще нигде не появлялось. Журналисту сказал об этом, опять же, не для печати, не для записи Джерри Йорк, директор Apple, но он умер в 2011 году, после чего Fortune счел возможным, собственно, эти данные опубликовать. И тогда с редакцией журнала Fortune, как и у нас сейчас в России, не согласилось огромное количество журналистов. Более того, там просто вот тоже, как и в случае с Жигулевым, фактически его и издание подвергли такой массовой обструкции, насколько я понимаю. И ответа на этот вопрос единого по-прежнему нет. Тоже этот вопрос очень активно обсуждается.
Маша, а можно я тебя спрошу? Потому что мне лично очень режет слух, что человек теряет право на собственную личность сразу после того, как умирает.
Он не теряет право на собственную личность, он теряет право на неприкосновенность частной жизни. Это юридическое понятие, и тут нет каких-то разночтений. Да? Человек теряет право на неприкосновенность частной жизни после смерти. Вообще права, которые присущи человеку, они присущи только живым людям. Субъектами права являются живые люди. Покойники субъектами права не являются. Еще раз отделим вопросы качества текста от вопросов этики. Потому что то, что текст плохой, не значит, что Forbes или Жигулев не имел права его публиковать. Журналисты имеют безусловное право публиковать сколь угодно плохие тексты. И вот мне кажется, что тут действительно преувеличен этический вопрос. Еще раз, потому что субъектами права являются только живые люди. Мне кажется, что то, что в этом интервью, так называемом интервью, так странно изложено, на самом деле действительно имеет прямое отношение к делу, а это один из главных критериев журналистики. Это релевантная информация, как выяснилось. То, что Березовский был в депрессии, подтверждается и другими источниками, и очевидным образом имеет непосредственное отношение к расследованию причин его смерти.
Ну а тот факт, что это появилось уже после слов Пескова о том, что Березовский писал Путину покаянное письмо, которое тоже, кстати, так и не было опубликовано, как и какие-то исходники, какие-то доказательства встречи Жигулева с Березовским, это вас не смущает, то, что все это происходило синхронно, вот в тот момент, когда те, кого это интересовало, ловили, буквально жадно глотали каждый кусочек информации. И поэтому-то, я так понимаю, многих это и очень взбесило, потому что все сочли, что, возможно, здесь еще имеет место какая-то заказуха, грубо говоря. Помня, опять же, историю отношений и Форбса, и Березовского.
Тут мы плавно переходим к теме, на самом деле, Павла Дурова и «Новой газеты», мне кажется, потому что это вопрос отчасти доверия к изданию. Forbes себя, насколько мне известно, не запятнал никакими заказными материалами, и лично главный редактор Forbes себя ничем не запятнала. Если у нее есть основания доверять своему журналисту и нет оснований сомневаться в том, что это интервью было, мне кажется, что и у нас нет оснований в этом сомневаться. А вот сомневаться в словах Дмитрия Пескова, который таки запятнал свою репутацию огромным количеством вранья, у нас есть. И у нас есть, конечно же, повод попросить, чтобы он предъявил это письмо. То, что письмо не предъявлено, то, что письмо не было предано огласке тогда, когда оно якобы было получено, наводит на мысль, что никакого письма не было.
Конечно, покойник не является субъектом права, при этом он же может оставить какое-то, ну не знаю, там, у нас есть история про публикацию черновиков Набокова его сыном, и она, мне кажется, честно говоря, всегда казалась очень неэтичной. Потому что никаких признаков того, что писатель Набоков собирался это публиковать, нет.
Ну, Маш, мне, честно говоря, кажется это довольно странным, потому что вообще черновики — это источник бесконечной информации для исследователей. Так было всегда. И единственный повод, как мне кажется, сокрушаться, это тот факт, что сейчас все пользуются компьютерами, и черновиков не остается. Но вообще говоря, это давно устоявшаяся практика, что после того, как человек умирает, его дневники, которые, конечно же, являются неприкосновенными при жизни, становятся достоянием общественности, если эта общественность в этом заинтересована. Безусловно, то же самое касается и черновиков писателей.
Для исследователей, конечно.
Да, иногда устанавливается какой-то срок после смерти писателя, но вообще говоря, такой срок должен устанавливаться специально. По умолчанию личные бумаги покойника становятся достоянием общественности.
Нет, я имею в виду, что черновики должны оставаться черновиками, неоконченное произведение неоконченными произведениями, а произведения, которые писатель хочет опубликовать, должны называться там романами или повестями. Я имею в виду, что здесь выдается желаемое за действительное, и право на это имеет сын только потому, что он сын.
Как и в других многих вопросах, Маша, ты здесь радикально, скажем так. Ну и хорошо. Это подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. В студии Марк Крутов, Маша Шубина, на телефонной связи Маша Гессен. И второй вопрос недели, над которым, так сказать, Маша Гессен уже приоткрыла завесу тайны. Дискредитирует ли «Новую газету» и оппозиционную журналистику вообще публикация письма, якобы написанного создателем социальной сети ВКонтакте Павлом Дуровым Владиславу Суркову? Не обойтись тут без предыстории. «Новая газета» в среду сообщила, что в декабре 2011 года Павел Дуров написал письмо Суркову, из которого следует, что Дуров сотрудничал с администрацией президента, которую Сурков тогда возглавлял, для того, чтобы не допустить перетекания оппозиционной аудитории из его сети ВКонтакте в Facebook. И вот, для примера, одна из реакций на публикацию этого, даже я не знаю, как это назвать, это не письмо, это просто файл страницы, пронумерованные страницы. Это даже не как бывает обычно, когда публикуют скриншоты какие-нибудь или взломанная почта, там тоже какие-то доказательства вообще реальности существования этого текста присутствуют. Здесь их нет как таковых. Этот текст мог набрать журналист просто в редакторе и в текстовом и опубликовать. Вот Олег Кашин пишет у себя в Фейсбуке. Мы можем теперь после этой истории заранее описать общественную реакцию на любой будущий потенциальный русский Уотергейт. Такой она и будет. Если фигурантом любого большого скандала окажется кто-то, кого принято любить, в данном случае «Новая газета», никакого скандала не случится просто потому, что никто не готов ни с кем всерьез ссориться, никто не готов никого огорчать, а правды боятся даже те, кто относит ее к своим ценностям. Ханжество в каком-то смысле даже хуже цензуры. Вот и вопрос, что же делать с «Новой газетой», с этой публикацией, и как ко всему этому относиться, в том числе, и как замечает Кашин, как относиться к тому, что такого скандала, как, например, предыдущая история, она не вызвала.
Тут с точки зрения журналистской этики все предельно ясно. Есть какие-то правила подготовки такого рода публикаций. Если в распоряжении редакции поступает документ, редакция должна удостовериться в том, что этот документ является истинным. Да, никакой подтверждающей реальность этого документа информации, я так понимаю, в распоряжении редакции нет. Во всяком случае, из публикации не следует, что такая информация существует. Дуров отрицает, что он писал письмо. На этом расследование должно было закончиться. Пока они не получат какой-то информации, которая действительно подтверждает, что письмо было, что письмо было написано Дуровым, что письмо было написано именно Дуровым, именно Суркову, они не имеют никакого права это публиковать.
Безусловно, но мы-то сейчас говорим даже не о письме. В «Новой газете» издание, которое, в общем-то, известно тем, что зачастую публикует непроверенную информацию, которая не подтверждается никакими пленками, аудио, видео, записями и так далее. Наверное, вот этот случай — это просто какая-то крайность уже, потому что, я повторю, здесь просто текст, набранный на бумажке. Но, в принципе, этот случай не первый. Надо сказать, что на «Новую газету» постоянно по этим поводам подают в суд. И эти суды зачастую «Новой газеты» выигрывают. Почему же Павел Дуров молчит?
Вот это, мне кажется, совсем неправомерная постановка вопроса. Ну, молчит и молчит. Его личное дело. Может быть, он не хочет, чтобы вот это вот все полоскалось в суде. Может быть, он исходит из того, что у «Новой газеты», в конце концов, не так много читателей. И среди этих читателей много умных людей, которые увидят, что никаких подтверждающих сведений в публикации нет, и ему выгоднее это проигнорировать, чем вытаскивать это все на публичный суд. Это его личное дело. Это ни в коем случае нельзя рассматривать как доказательство того, что это письмо соответствует действительности. А что касается «Новой газеты», то, мне кажется, это вообще довольно трагическая ситуация, потому что при всем том, что вы абсолютно правы, что «Новая газета» отличается, так сказать, не очень строгим подходом к публикациям, при этом это главное расследовательское издание, которое существует сейчас в России. И, к сожалению, издание, которое занимается расследованиями, в России не то чтобы вынуждено, да, но, во всяком случае, его подталкивает к тому, чтобы существовать именно по таким правилам, точнее, в отсутствии правил. Поскольку в нормальной стране у журналиста-расследователя есть масса возможностей. Да, у него есть возможность обратиться в правоохранительные органы, воспользоваться судебными документами, воспользоваться документами, полученными полицией, воспользоваться документами, полученными следствием, воспользоваться доступом к открытым документам, потому что этот доступ гарантирован ему законом. Когда почти все эти подходы закрыты, журналист оказывается в ситуации, когда он питается сливами. Возможности действительно провести расследование, которое соответствует общепринятым правилам журналистики, чрезвычайно ограничены. Это совершенно не значит, что нужно опубликовывать непроверенные данные, но это в некотором смысле объясняет, почему эти данные публикуются.
Ну вот такую историю, как здесь, с Дуровым и Сурковым, ее как-то сложно представить себе в рамках открытого журналистского расследования. Ну, собственно, вот и был запрос в администрацию президента сделан. Они сказали, никакого письма никто никому не писал. Вот и все. Вот на этом расследование тогда бы и закончилось. Это и слив, и, в принципе, на сливах-то существует не только несчастная, может быть, «Новая газета» или там «Московский комсомолец», который мы тут активно всю неделю обсуждали тоже в связи с историей с депутатом Исаевым. Есть и другие средства массовой информации, не только в России, потому что вот иначе это никак никогда никуда не попадет и так и будет где-то там циркулировать, если что-то подобное где-то в реальности существует.
Но подожди, мне кажется, что правда, тут очень важно все-таки получать какие-то подтверждения, потому что понятно, что мы существуем в очень сложная ситуация, и «Новая газета» существует в ситуации почти невозможной, потому что действительно, конечно, администрация президента от них бы отбоярилась, и хорошо, если вообще какой-то ответ бы пришел или пришел. Но мне кажется, что, тем не менее, в результате позволять себе выглядеть так же, как люди, которые там устраивают слив телефонных разговоров Немцова, совсем неправильно, потому что все-таки в нашем каком-то пусть узком кругу вопрос репутации существует, и если к нему не прислушиваться и не думать об этом, то очень многое совсем начинает теряться.
Ну, что случилось после этой истории с репутацией «Новой газеты»? Она пострадала среди, может быть, среди какого-то нового поколения, которое не очень хорошо знает ее бэкграунд, может быть, даже уже не помнит, там, кто такая Анна Политковская.
Она даже среди меня лично пострадала, к сожалению. Мне просто кажется, что, особенно в ситуации, когда в стране очень сложно все с репутациями, таким изданием, как «Новая газета», и вообще всем нам нужно очень за репутацией следить, потому что очень то, что ты оказываешься на одной стороне с Кристиной Потупчик, публикующей там чьи-то телефонные разговоры, в итоге ты совсем не это имел в виду. Ты вроде бы нес очень хорошую и важную, общественно важную информацию, но сделал ты это тем же самым способом. И это очень подрывает уважение и подрывает впечатление. Ты, Маркус, говоришь очень важную вещь о том, что у кого она подрывает? У пользователей ВКонтакте. Это самая главная наша вообще-то цель — добиться того, чтобы «Новую газету» а да, не Первый канал, стали
потому что мне кажется, что мы сейчас входим в некую фазу, когда нам надо заново доказывать совершенно новым людям все то, что нам, как бы, может быть, уже там известно, и все то, что мы знаем. И эти люди оценивают и «Новую газету», и «Радио Свободы», и многие-многие другие средства массовой информации как бы с чистого листа, и это очень важно.
Я с тобой очень согласна, и мне кажется, это та работа, которую вообще-то больше всего и надо вести.
Это подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. В студии Марк Крутов, Маша Шубина, и к нам присоединилась Тамара Леленкова, а по телефону Сергей Добрынин. Третий наш сегодняшний вопрос. Бесперспективна ли в 21 веке такая форма организации научной деятельности, как Академия наук? Да, сказал на этой неделе министр образования и науки Дмитрий Ливанов, вызвав шквал возмущенных откликов академиков. И не только откликов, об этом чуть позже. В общем, Ливанову пришлось публично извиняться, разразился страшный скандал. Ну, давайте, мы говорим всегда о сути событий, давайте для начала послушаем, что сказал Ливанов. Это было в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Ну, я уже много раз высказывал свою позицию, я от нее не отказываюсь. И считаю, что такая форма организации науки в 21 веке бесперспективно. Она не будет жить, она не жизнеспособна, но у нас она живет. И эта жизнь, она еще какое-то время продлится, может быть, долгое время, может быть, короткое. То, что от меня зависит, я буду делать для того, чтобы эта ситуация изменялась. Но сейчас пока у нас нет конкретных планов, поскольку это действительно очень серьезное дело, это такие глубокие процессы, и это, в общем, на самом деле серьезные деньги, потому что перестроить ту систему, которая есть, очень неэффективную, недружелюбную по отношению к людям, которые там работают, и, в общем-то, несовременную, архаичную, требует очень серьезных ресурсов. Это далеко не сводится только к административным процедурам.
Сказал Дмитрий Ливанов. За этими словами последовала возмущенная реакция академиков, коллективное письмо сибирских академиков с требованием отставки Ливанова. И не только, как я уже сказал, письма. Например, Владимир Фортов, академик, и Жорес Алферов, между прочим, Нобелевский лауреат, уже покинули в знак протеста против этих слов Ливанова общественный совет при Министерстве образования и науки. Ливанов принес извинения, но принес их в такой форме, которую академики сочли недостаточной. Я процитирую. «Если мои слова обидели кого-то из ученых, работающих в Российской Академии Наук, то я об этом искренне сожалею. Приношу свои извинения. С другой стороны, условия, которые созданы в Российской Академии Наук для ученых, работающих на высоком уровне, совершенно недостаточны для их эффективной работы. В целом, система организации работы ученых Российской Академии Наук не является современной, не является эффективной, не соответствует мировым стандартам, и ответственность за это несет само руководство Академии Наук». Ну, не знаю, не мне судить, можно ли такие слова считать извинениями. Ну, сейчас не об извинениях речь. Речь идет о вопросе, который был поставлен Ливановым. Можно ли считать эффективной такую вообще форму научной деятельности, как Академия Наук в 21 веке? Вот сам Ливанов апеллирует к какому-то международному опыту, говоря, что там никаких Академий Наук уже во многих развитых странах нету, а есть ведущие вузы, где вся научная работа происходит. Я честно скажу, я не очень во всем этом хорошо разбираюсь, человек и от науки далекий, но когда я слышу слова министра такого неоднозначного, причем как Ливанов, да еще и сразу слова о том, что это деньги, это требует денег, сразу у меня, что называется, ушки на макушке. Сережа Добрынин, скажи нам, пожалуйста, ты как человек ближе всех из нас, имеющий дело с этой темой, как вообще на самом деле обстоит дело, есть какое-то разумное зерно в словах Ливанова?
Ты знаешь, я скажу так, на прошлой и позапрошлой неделе достаточно много общался и с учеными, и с Игорем Федюкиным, это заместитель Ливанова, который отвечает за науку как раз в министерстве. Я общался по такому поводу, какие проблемы в науке, как их решать. Но проблема, понятно, что одни и те же, что мало денег, что люди уезжают за границу. Но вот в плане решения, с точки со стороны научного сообщества, есть две главных идеи. Во-первых, нужно поддерживать не всех ученых, а тех, кто действительно работает. Потому что в нашей научной среде сложилась такая ситуация, что есть много, в общем, достаточно пожилых людей, которые перестали работать, просто числиться и давать им деньги или не давать, это науке не поможет. Но есть так называемые островки науки, то есть где-то внутри нашей научной среды остались, сохранились какие-то научные группы, лаборатории, где ученые действительно работают, их нужно деньгами поддерживать. В принципе, с этим согласно и министерство, с этим согласно научное сообщество. Интересно то, что в наших разговорах ни разу не звучало, в принципе, Академия наук ни разу не была упомянута, потому что структура Академии наук с этими островками науки никак не коррелирует. Понятно, что многие ученые работают в институтах, которые относятся к Академии наук, но Академия не способна найти внутри себя работающих ученых. Она не способна, судя по всему, судя по тому, что я слышал, не способна их поддерживать финансово. То есть приходится действовать в обход, приходится находить самостоятельно там, Министерство научным сообществом работающей группы и при помощи грантовых систем в обход структуры Академии наук их поддерживать. И только таким образом науку спасать. Какую в этом роль играет Академия наук, кроме того, что она собственник огромного количества разных активов, организация, которая управляет институтами, и некий корпус ученых, который, к сожалению, далеко не все, видимо, заслуженно
Но, Сереж, прости, я тебя перебью, но Жорэ Сальфёров-то, вот ученый с мировым именем, Нобелевский лауреат, уж его, наверное, никак не назовешь человеком, который не занимается научной деятельностью. Или я не прав?
Нет, бесспорно, Жорэ Сальфёров совершенно к этому не относится. В Академии наук, бесспорно, есть очень много сильных ученых. Но не все академики — это сильные ученые, и главное, что не все сильные ученые находятся в Академии. Ну, не знаю, главное это или не главное. В общем, эти структуры, ситуация сильной науки в России и Академия наук — это не равны друг другу вещи, на самом деле.
А какая действительно ситуация в других странах? Где Академия наук сохранилась в каком-то виде? Где вся научная работа, как говорит Ливанов, идет уже в институтах, причем не в научных институтах, да, а в реальных учебных заведениях, где люди учатся, а потом занимаются научной работой?
Ты знаешь, ситуация достаточно разная, и, честно говоря, я боюсь здесь тоже наврать, потому что я, может, не так хорошо себе представляю. Как я понимаю, в Америке роль Академии наук как какого-то научного органа не очень велика, во Франции, может быть, она больше. Набрать здесь я боюсь. Я скорее представляю себе нашу внутреннюю ситуацию, и в ней Академия наук скорее является просто структурой, которую мы наследовали из советских времен, которая с тех пор свою роль во многих отношениях перестала играть. Она не очень эффективна. В этом отношении я совершенно согласен с Дмитрием Ливановым. И ученые многие тоже.
Спасибо, Сережа. Тамара Леленкова хочет сказать.
Действительно, что касается Академии наук, допустим, мне, как обычному человеку, о каких-то достижениях судить трудно. Ну, просто потому, что я не ученый. А с другой стороны, это как раз свидетельствует о том, что никаких по-настоящему значимых открытий не произошло, потому что, значит, общество об этом узнало, как бы среагировало. Понятно, что большинство ученых пришли в Академию еще в советские времена, тогда ценились несколько иные способности, как личные, так и научные. И, в принципе, трудно определить вклад в науку, не зная этой науки, но вообще известно, что в России традиционно ценится авторитет, а не репутация. То есть умение строить отношения с начальством, но никак не реальные результаты исследования. Но хочу напомнить, что идея перемещения науки в более подвижную среду возникла уже давно, лет 5 назад, когда стали создаваться федеральные и национальные научно-исследовательские университеты. А другое дело, вот сейчас мы подходим как бы к практически первому этапу завершения вот этих вот разработок. 5 лет дается научно-исследовательскому университету, чтобы как-то вот отработать ту поддержку, которую государство оказало. И речь идет о том, что никаких таких значимых на мировом уровне исследований и результатов этот проект не принес.
А как вообще так получилось? Я это и Сереже вопрос, и Тамаре. Как вообще получилось, что Академия наук, этот огромный мастодонт, чуть ли не единственная такая структура, которая с советских времен практически в уцелевшем виде сохранилась до наших времен? Все в том или ином виде уже переформатировалось. Вот Академия наук, исключение. И периодически, ведь это не Ливанов, не первый министр, который этот вопрос поднимает. По-моему, он возникает просто какой-то завидной регулярностью, вызывая вот такую вот реакцию, сразу отталкивающуюся, как магниты друг от друга, одного полюса академиков, потом опять затишье, и через год или там через несколько лет опять снова начинаются эти разговоры о реформировании Академии наук. Я вот что я могу сказать, немножко личного, так сказать, опыта. Несколько дней назад моя супруга была в Академии наук на московской большой конференции кардиологов. Она заканчивает медицинский вуз сейчас. И по ее ощущениям, это мероприятие представляло из себя просто большую рекламную ярмарку фармацевтических компаний, которые таким образом рекламируют свои новые препараты. Я не спорю, это дело, наверное, тоже очень полезное, но должно ли все это происходить под эгидой Академии наук?
Ну вот на самом деле, вот исследования, действительно, какие-то открытия, они делаются именно в молодом возрасте, что оправдывает как раз принесение на университетскую почву научных исследований. И вот, допустим, мне рассказывал Юджин Ползик, он директор датского центра квантовой оптики института Бора, да, понятно, какой это уровень. Он говорил, что именно вот в период после диплома, вот в начале такой научной карьеры, человек еще не перегружен чужим научным багажом и ищет собственные решения. Поэтому это как раз то, что может как-то двигать науку, а мы живем в постиндустриальном обществе, и сейчас как раз это такая очень важная вещь, то есть экономика знаний, она преобладает, и в это вкладываются большие деньги, то, о чем говорил Ливанов, и даже международного сообщества. Вот недавно пришла информация, буквально на днях, что среди стран-партнеров Европейского Союза Россия занимает 2-е место по количеству успешных проектов. Да, это научно-технологическое развитие, такая 7-я рамочная программа, которая оказывает финансовую поддержку вот именно в научно-техническом развитии. И представьте себе, Россия лидирует, в том числе по объему средств, которые дает ЕС, 63 миллиона евро на развитие науки.
Маша Шубина хочет сказать.
Где они находятся? Мне бы очень хотелось узнать.
Кто они?
Деньги эти, которые 63 миллиона.
Да.
Мне очень хочется увидеть их результат, потому что, с одной стороны, вообще попытки реформировать академию, попытки реформировать ее, как-то привести в порядок, что-то сделать из нее более современной, вообще как-то вывести науку, они начались, если я не ошибаюсь, сразу после того, как хоть как-то выправилась экономика, там, после реформы 91-93 года, потому что, как бы, да, всем было понятно, что общим местом является, что наука, особенно техническая, наша главная заслуга и достижение, советская, я имею в виду, еще, и хорошо бы его не совсем растерять. И вот эти разговоры, они, собственно, очень быстро начались. Дальше оказалось, что сделать с этим монстром практически ничего невозможно. Последнее, что с ним можно было сделать, это хитростью и всякими какими-то технологиями, разговорами, убеждениями заставить академию проголосовать за выборы в Верховный Совет, в народные депутаты Андрея Дмитриевича Сахарова. Это, по-моему, последняя какая-то активность такая была общественно заметная. А в смысле науки мы же понимаем, что огромное количество ученых молодых, именно потому что они совершенно не видят никакой перспективы внутри структур научных здесь, уезжают за границу. И я понимаю, что при том, что я, например, последний раз сталкивалась с академией 1,5 года назад, когда моя тетя защищала докторскую диссертацию. Надо сказать, какую-то заметную очень, потому что все называли, все окружающие ученые, это все химия и биохимия, я ничего в этом не понимаю, но все окружающие называли это открытием. Я понимаю, что из рассказа ее уже потом домашнего, что она сделала то, что до нее заставило что-то работать, что до нее никто не мог заставить работать. Она придумала, как это сделать. Она занималась этим много лет. А за это время у нее сменилось несколько молодых ассистентов или каких-то соратников, потому что все они в результате уезжали за границу.
Да, но это вот еще одна проблема, потому что так, тем более в России теперь бакалавриат, и он вымоет способных, активных ребят, он просто им не даст уходить в науку, поскольку это неинтересно в том смысле, что это не дает средств к жизни и достойного места в том числе, то есть не только денег. Аспирант сейчас получает по-прежнему что-то такое похожее на пособие по безработице, около 4000, и есть какие-то специальные, 2004, то есть есть какая-то градация, но это все равно не деньги, да, то есть в науку просто сейчас не идут из-за того, что это не престижно. И из-за того, что это довольно-таки сложно для жизни, для человека, который уже начинает...
То есть вы согласны, виной всему засевший в Академии наук престарелый академик, который никаких исследований не проводит и вообще ничего не делает.
Пожалуй, что да.
Сережа Добрынин, ты с нами еще?
Я хочу сделать просто маленькое уточнение, даже несколько уточнений. Во-первых, это неправда, что в Академии наук не были сделаны открытия. Почти все ученые, которые чем-то занимаются, работают в институтах Академии наук. Важно понимать вот что. У нас традиционно, еще с советских времен, произошло разделение между образованием высшей школы, которая находится в вузах, и наукой, которая находится в НИИ. Большинство НИИ, хотя не все, но многие НИИ, входят в структуру Академии наук. Проблема не в этом. Понятно, что научно-исследовательский институт, скорее всего, это в России, по крайней мере сейчас, их очень сложно будет слить с университетами, принести науку из них в университеты. Другое дело, что структура, которая ими управляет, а именно Академия наук, она неэффективна, ей нужно искать альтернативу. Хотя, тем не менее, почти все, ну не почти все, но многие ученые, в том числе большинство сильных ученых, работают именно в структуре Академии наук. Речь не о том, что нужно ее упразднить, о том, что нужно закрыть институты. Речь о том, что ее руководство неэффективно ее управляет, скорее всего. И сами академики, которые выбираются туда, они, скорее всего, не отражают, то есть набор, как корпус этих академиков, не отражает ситуацию с самыми сильными учеными в стране.
Так именно, мне в этом
кажется,
же...
разные проблемы.
Сереж, мне кажется, что в этом именно дело, потому что, когда ты, например, молодой ученый, у которого есть амбиции, наверное, ты можешь преодолеть то, что это маленькая зарплата. Но то, что ты не можешь преодолеть, это то, что ты никакого значения не имеешь еще примерно 50 лет.
Ну, на самом деле, никто из молодых ученых не хочет быть академиком, потому что внутри научного сообщества, мне кажется, я выражаю просто свое оценочное суждение, мне кажется, что никто не стремится быть академиком, потому что в этом нет больше такого престижа, как это было в советское время, когда академическая карьера была одна из двух карьер, где, в принципе, можно было куда-то продвигаться, да, помимо партийной.
Конечно, но просто смотри, я не имею в виду, что нужно становиться академиком. Я имею в виду, чтобы получить какую-то... Ну, во-первых, здесь очень трудно, насколько я понимаю, получить внятную какую-то техническую базу для того, чтобы делать... Это. Я сужу исключительно из личного какого-то семейного опыта, да. Это уж не то, что оценочное, а какое-то прям совсем домашнее мнение. Но я понимаю, с каким трудом хотя бы приблизительно современная техника доходила вот до той же моей тети, чтобы сделать это самое открытие. Понимаете, я думаю, что молодые ученые с этим сталкиваются. Им трудно пробить дорогу, они начинают работать на чьи-то чужие открытия, которые, к тому же, кажутся им устаревшими и сомнительными.
Ну, все, как я понимаю, все выглядит так. Просто Министерство образования и науки имеет несколько способов финансировать науку. Многие, много денег дается академии, которая как-то их распределяет. Помимо этого, есть грантовая система, есть мегагранты, есть федеральные целевые программы, есть гранты РФФИ. Это гранты от нескольких миллионов рублей до нескольких сотен тысяч. То есть там деньги очень большие и очень маленькие. Эти деньги остаются не академическим институтом, а научным группам работающим. То есть во вход всей структуры, грубо говоря. Неважно, где ты работаешь. Ты можешь найти еще коллег в других институтах, собрать вместе группу, подать заявку на грант.
Но мне кажется, что все-таки... А, простите, мне кажется, здесь еще вопрос репутации на самом деле. Потому что можно было бы упразднить Академию наук, да, и давать деньги на конкретные какие-то исследования. Но надо понимать, что вот того научного сообщества, которое может помочь в определении нужности и правильности этих исследований, его нет. Потому что репутация и авторитет вот, в российской науке – это такие очень сложные пока вещи. То есть это как-то, наверное, выстраивается, это касается высшего образования в том числе. Но это очень сложная вещь, и с ней сделать пока ничего нельзя.
Давайте подведем некоторый итог и ответим еще раз просто по очереди на вопрос, является ли бесперспективной в 21 веке, и, кстати, замечу, Ливан, вы же говорите не про Россию, а вообще про весь мир, является ли бесперспективной в 21 веке такая форма организации научной деятельности, как Академия наук? Сережа Добрынин.
Я за весь мир сказать не могу, но я считаю, что, по крайней мере, в России она показала себя неэффективной и должна быть в каком-то виде реформируемой, хотя... Насколько это должна быть решительная реформа, мне оценить сложно.
Маша Шубина.
Мне кажется, что я тоже, пожалуй, не возьмусь говорить за весь мир, просто плохо с этим знакома. Но то, что я вижу про Академию наук в России, это такая ошибка 90-х. Казалось, что некоторое количество мастодонтов просто умрут, и вместе с ними умрет система, в которой они существуют. Оказалось, что они самовоспроизводятся. И мне кажется, что без решительной реформы и без упразднения всей вот такой вот социально-советской системы Академии наук не обойтись.
Тамара Леренкова.
Да, я согласна с Машей, и мне кажется, что уже есть какие-то предпосылки к тому, что научное сообщество создаст какие-то собственные механизмы, которые будут вот определять статус, репутацию, необходимость каких-то движений вот в научном мире, и это вполне может заменить Академию наук в том виде, в котором она сейчас существует.
Спасибо, коллеги. Это был подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. С вами был я, Марк Крутов, Маша Шубина, Тамара Леренкова. На телефонной связи Маша Гессен и Сергей Добрынин. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.